Прежде всего, Кирилл, давайте проясним, какие кассетные боеприпасы запрещены международными конвенциями, какие разрешены и в чем опасность, собственно, их использования для мирного населения.
Опасность кассетного боеприпаса заключается в первую очередь в том, что он по определению является неизбирательным, то есть работает по площади. Далее, как известно, часть кассетных боеприпасов могут просто не взрываться. Соответственно, фактически это означает, что сброс кассетной бомбы превращает несколько футбольных полей по размеру в одно большое поле. И если с этими бомбами будет дальше встретиться человек, который совершенно не знаком с взрывотехникой, ребенок и тому подобное, то может пострадать совершенно невинный человек. Не говоря уже о том, что эти бомбы несколько раз, как мы это доказали в нашем расследовании, сбрасывались на жилые кварталы, что означает, что в принципе, опять же, это было по определению неизбирательным нападением. Дело в том, что хотя Россия не подписала уже несколько конвенций о запрете кассетных боеприпасов, как и США, как и многие другие страны, Россия является членом Женевской конвенции 49-го года, в которой говорится отчетливо вполне, что неизбирательные нападения запрещены. Если даже в квартале есть военная цель, но она по определению невозможно породить только ее, то такое нападение считается неизбирательным и может считаться военным преступлением, о чем собственно говорит Amnesty International в своем докладе и так далее.
В вашем расследовании упоминается несколько типов кассетных бомб, используемых Россией в Сирии. Есть ли между ними принципиальные различия? Если да, то в чем они?
Принципиальные различия, на самом деле, больше, тогда как большая часть этих бомб, это именно такие бомбы советского производства, которые ставились на вооружение в 60-х, 80-х годах, которые ранее использовались и сирийским правительственным авиацией, пока они у них не закончились, есть. А, например, бомбы довольно интересные типа РБК-500 СПБ или СПБ-ЭД, это так называемые противотанковые бомбы, в которой находятся 15 суббоеприпасов, каждый из которых имеет тепловое наведение. В описании этой бомбы, которая была представлена на передаче «Российские технологии» телеканала «Россия», сказано было, что этот боеприпас самоликвидируется. Однако мы наблюдаем неоднократно, как эти боеприпасы находятся уже на земле, и они никак не самоликвидировались. Плюс есть достаточно четкое определение того, что не является кассетным боеприпасом. Оно должно удовлетворять нескольким условиям. То есть оно должно быть самоликвидатор, самоподрыватель или что-то в этом роде. И плюс к тому, в любом случае, если в бомбе имеется более 10 боеприпасов, то есть, собственно, того, что разбрасывается. Если каждый имеет массу менее 20 килограммов, то это однозначно является кассетным боеприпасом, запрещенным данной конвенцией. Хотя эта бомба, она как бы более высокотехнологичная, ее даже можно назвать корректируемой и так далее, то, что называется умными бомбами, тем не менее, она все-таки подпадает под действие этой конвенции, и тому это далеко не самое распространенное, что мы видели. Самое распространенное, что мы видели, это РБК-500, АО-2,5 РТМ, там совершенно банальные 2,5-килограммовые осколочные бомбы, которые, то, что называется dumb bombs, глупые бомбы, которые не имеют самонаведения, разбрасываются где хотят и подрывают все, куда приземляются.
Наносила ли Россия авиаудары с использованием кассетных боеприпасов по позициям Исламского государства?
Нам об этом неизвестно, на самом деле. Потому что вообще, что касается Исламского государства, они не очень любят выкладывать видео и фото и так далее. Но, естественно, этого будет меньше. Надо понимать, что все, что выкладывается с территории Исламского государства, контролируется, во-первых, самими медиа частью Исламского государства. То есть то, что они одобряют, то и будет выложено. И о применении подобных бомб по Исламскому государству нам неизвестно, но я бы не удивился, если бы это произошло.
Если судить по многочисленным источникам, с которыми вы работаете, изменилась ли как-то стратегия российских авиаударов по целям Сирии с начала операции осенью прошлого года? Можно ли говорить о том, что основная цель военно-космических сил России, как они сейчас называются, это по-прежнему поддержка сил Башара Асада и ничего более? Появились ли у России новые союзники или новые противники в этой войне?
Очень многие исследователи отмечают с момента, наверное, официального признания того, что Airbus был взорван террористами, с этого момента увеличилось количество авиаударов по Исламскому государству, однако авиаудары по оппозиции продолжаются. То есть, в первую очередь, большая часть авиаударов по-прежнему привязана к наземным действиям армии Асада, которые на большей части фронтов действуют именно против оппозиции. Имеется, конечно, один из фронтов в районе Пальмира, но там довольно-таки стопор сейчас у сил осада. Тем не менее, там также применяется российская авиация и артиллерия, в том числе наземная. Есть еще другой, не знаю, пиар это элемент кампании или что, но так или иначе наносилось несколько ударов по нефтепромыслам исламского государства. Нельзя отрицать того факта, что удары по нефтепромыслам исламского государства продолжают наноситься как российской авиации, так и авиации коалиции. Однако, как я уже говорил, основная часть этих ударов по-прежнему приходится на северо-запад и крайний юг Сирии, где сейчас развивается наступление на силы сирийской оппозиции разной степени умеренности.
Вы упомянули катастрофу российского самолета над Египтом, после которой, по вашим словам, участились несколько ударов по исламскому государству, а после того, как Турция сбила российский бомбардировщик Су-24, участились ли удары российской авиации по тем районам, над которыми это произошло, по районам, которые контролируются туркоманами?
Да, действительно, были сообщения о том, что так и произошло, хотя были другие сообщения о том, что после этого перешли к артиллерийским и ракетным ударам по этим районам, по понятным причинам. Плюс к тому, там сейчас развивается наступление против тех самых сирийских туркменов. Также было уничтожено несколько конвоев разной степени гуманитарности на границе с Турцией. То есть мы на самом деле мы же не можем знать, что конкретно находится в конвое, который едет из Турции в Алеппо, например, контролируемый частично сирийской оппозицией. То есть там, скорее всего, есть гуманитарные грузы, там вполне может быть оружие, поставляемое сирийской оппозицией, о чем писали турецкие журналисты. То есть так или иначе участились действительно удары по поддерживаемым Турцией вооруженным сирийским группировкам и их путям снабжения и так далее. Плюс отмечалось также, что наносились авиаудары по свободно-сирийской армии в тот момент, когда на них вели наступление, я не сказал, что союзные, но, по крайней мере, мирные с осадом курды. Почему это интересно? Потому что на территории, контролируемой курдами, по турецким заявлениям, имеет свои базы так называемая рабочая партия Курдистана, которую турки считают террористической организацией и которую они обвиняют в терактах на территории Турции. Соответственно, можно говорить с некоторой натяжкой о наступлении враждебных Турции курдов на союз, на поддерживаемые Турцией группировки сирийской оппозиции при поддержке российской авиации. Вот так.